Когда я пошел за тобой, градусник показывал 64. 17,8 градуса. Видишь, как быстро она падает, будто там проходит холодный фронт или что-то такое. Хочешь, чтобы я позвал Хадди?
Давай пока его не беспокоить. Организуй дежурство. Попроси Мэтта, чтобы помог тебе. Пусть два человека последят за Бьюиком остаток дня и вечер. Если, конечно, Хадди не даст отбой или температура не начнет подниматься.
Хорошо, кивнул Бак. Ты хочешь заступить в первую смену? Кёрт хотел, очень хотел. Он чувствовал, должно случиться что-то очень любопытное, но покачал головой.
«Не могу.
Мне надо в суд, а потом к ловушке для грузовиков в Камбрии». Тони разозлился на Кёрта, если б услышал, что тот называет пункт проверки веса грузовиков на автостраде 9 ловушкой. Но на самом деле так оно и было. Кто-то перевозил по этой дороге кокаин и героин из штата Нью-Джерси, и детективы склонялись к мысли, что наркотики прячут в кузовах 18-колесников. К сожалению, дел по горло. Черт бы их побрал. Он ударил кулаком по бедру, потом поднял руки к вискам, чтобы отсечь дневной свет, и вновь всмотрелся в окно. Но увидел только Роудмастер, стоящий в двух лучах света, которые перекрещивались на длинном синем капоте, словно лучи прожекторов. «Позови Рэнди Сантера, и вроде бы я видел Криса Содера». «Да, он сейчас свободен, но две сестры его жены из Огайо еще гостят у них. Вот он и приехал посмотреть ТВ». Бак понизил голос. «Не хочу лезть в твои дела, Крис, но они же бездельники. Думаю, прока от них никакого».
«С этим они справятся. Должны. Скажи, чтобы держали меня в курсе событий. Стандартный код Д. Я позвоню, как только выйду из суда».
Кёрт еще раз с тоской взглянул на Бьюик и вернулся в здание, чтобы принять душ, побриться и подготовиться к выступлению в зале суда, куда его вызывали как свидетеля. Во второй половине дня он обыскивал большегрузные грузовики вместе с парнями из патрульного взвода Г. Они искали наркотики и надеялись, что никто не пустит в ход оружие. Будь у него время, он бы нашел себе замену, но не вышло. Так что наблюдение за Бьюиком повели Содер и Сандер. Они ничего не имели против. От такой работы бездельники не увиливают. Стояли у будки, курили, болтали, изредка заглядывали в окно. Сантер по молодости еще и не знал, чего можно ждать от Бьюика, да и в ПШП не задержался. Рассказывали друг другу анекдоты, в общем, хорошо провели время. В какой-то момент Бак Фландерс сменил Рэнди Сантера. Чуть позже место Криса Содера занял Орвиль Гарретт. Изредка подходил Хадди. В 3 часа дня, когда появился Сэнди, чтобы усесться в кресло сержанта, вернулся и Кёртис Уилкокс. Сразу сменил Бака у гаража Б. Температура за это время не только не поднялась, но упала еще на 10 градусов. Так что свободные от службы патрульные начали съезжаться в расположение взвода. Код Д действовал как магнит. Всем хотелось посмотреть, какое представление Бьюик Роудмастер устроит на этот раз. Где-то в 4 часа пополудни Мэтт Бабицки всунулся в кабинет сержанта сказать Сэнди, что теряет связь с патрульными.
«Помехи, босс! Хуже, чем прежде!»
«Дерьмо!» Сэнди закрыл глаза, потер их костяшками пальцев. Впервые он исполнял обязанности командира взвода. И хотя сумма прописью в чеке, которую ему предстояло получить в конце месяца, не могла не радовать, очень уж не хотелось, чтобы Бьюик устроил очередное представление, когда вся ответственность лежала на нем. «Чертов автомобиль! Только этого мне и не хватало!»
«Не принимайте близко к сердцу!» — попытался успокоить Мэтт. Он пару раз полыхнет, и все придет в норму. В том числе и радио. Так ведь обычно и бывает.
Да, обычно так и бывало. Так что, по правде говоря, насчет Бьюика Сэнди особенно и не тревожился. Волновало его другое. Вдруг с кем-то из патрульных что-то случится аккурат в тот момент, когда он не сможет связаться с базой. Кто-то мог передать 33, нужна помощь побыстрее, или 47, высылайте скорую помощь, или, что хуже всего, 10-99, нападение на патрульного. Более 12 человек патрулировали окрестные дороги, и, случись что, с любым крайним оказывался он, Сэнди.
«Слушай меня, Мэтт. Возьмешь мою машину, номер 17, и спустишься к подножию холма. Там помех нет. Свяжись с каждым из наших, кто сейчас на выезде, и сообщи им, что временно коммуникационный центр переносится в патрульную машину 17, код Д».
«Господи, Сэнди, тебе не кажется, что это перебор?»
«Слушай, давай обойдемся без твоего мнения», — отрезал Сэнди.
Решение он принял и теперь стремился обойтись без пустопорожних разговоров.
«Выполняй».
«Но я ничего не увижу».
«Да, возможно, не увидишь».
Сэнди чуть повысил голос.
«Так что можешь пожаловаться на меня капеллану за беспредел».
Мэтт уже собрался сказать что-то еще, но пристально взглянул на Сэнди и почел за благо промолчать. Двумя минутами позже Сэнди увидел, как он выезжает из расположения взвода, сидя за рулем патрульной машины 17.
«Хорошо», — пробормотал Сэнди себе под нос. «И оставайся там подольше, паршивый болтун».
Направился к гаражу «Б», где уже собралась небольшая толпа. В основном патрульные, но среди них попадались и сотрудники дорожной службы в заляпанных маслом зеленых комбинезонах, их неофициальной униформе. После 4 лет соседства с Бьюиком они уже не боялись загадочного автомобиля, но все-таки нервничали. Когда видишь, что в теплый летний день температура в неком помещении на 20 градусов меньше, чем вне его, а вся система кондиционирования состоит из изредка открываемой двери, трудно не поверить, что в происходящем не замешаны какие-то могучие неведомые силы. Кёрт пробыл у гаража достаточно, чтобы подготовить несколько экспериментов. Сэнди не сомневался, патрульный сделал все, что мог. На капоте Бьюика стояла коробка из-под кроссовок Nike с кузнечиками. На заднем сиденье клетка с лягушкой, большой, с выпученными желто-черными глазами. В багажник он поставил ящик с цветами, который висел за окном коммуникационного центра. И, наконец, взяв мистера Дилана за поводок, обошел с ним автомобиль, дабы посмотреть, что из этого выйдет. Последнее очень не понравилось Орви Гаррету, но Кёрт все-таки уломал его. При всей своей молодости, во всем, что касалось Бьюика, он умел добиваться своего. Во время этой прогулки мистера Д ничего особенного не произошло, однако чувствовалось, что пес с куда большим удовольствием отправился бы гулять в другое место. Он так сильно натягивал поводок, что пережимал горло, шел, опустив голову и поджав хвост, иногда сухо кашляя. Смотрел и на Бьюик, и на стены гаража. То есть, если автомобиль и выделял нечто такое, что ему не нравилось, это нечто уже распространилось по всему гаражу. Выведя собаку из гаража, Кёрт отдал поводок Орвилю. «Что-то там назревает, он это чувствует, да и я тоже, но ведет себя не так, как прежде». Он увидел Сэнди и повторил: «Не так, как прежде».
«Точно», — Сэнди мотнул головой в сторону пса. «Во всяком случае, не воет».
«Пока не воет», — уточнил Орвиль.
«Пойдем в дом, Дэ.
Ты хорошо поработал. Я дам тебе бонс».
Бонс — съедобная игрушка для собак в виде косточки с вкусовыми добавками. Он еще раз укоризненно посмотрел на Кёрта. Мистер Дилан радостно трусил рядом с правой ногой патрульного Гаррета, чтобы держать его рядом, поводок больше не требовался. В 4:20 или около того с экрана телевизора в комнате отдыха слетела картинка.